В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и передача «Христианство. Трудные вопросы». И эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий, неверующий, христианин или приверженец любой другой веры, мог задать любой волнующий его трудный вопрос о христианской вере. И я подчеркиваю, любой, я здесь для того, чтобы отвечать на вопросы, которые трудные, которые... Возможно, как-то вас запинают на пути к христианской вере, как-то затрудняют вам вашу веру, если вы верующий. Поэтому добро пожаловать с трудными вопросами. Их можно присылать разными путями. Их можно оставлять на нашем сайте, в наших комментариях. Там, знаете, будет такая полоска синяя снизу на сайте. И вы сможете эту полоску использовать. Там будет такая кнопка. Вопрос в студию. Вы можете нажать эту кнопку, и вопрос вот будет в студии. Вы можете оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях, и вы можете присылать нам вопросы напрямую вот на мой почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. И... Если вы нас слушаете в повторе, можете присылать тот же самый, на тот же самый адрес. Я посмотрю, это вот в следующем эфире тогда постараюсь ответить. И я напомню, что наша радиостанция существует благодаря поддержке наших слушателей. Мы очень благодарны тем людям, благодаря которым мы продолжаем вещать. Вот тем, кто присылает свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей. И мы продолжаем благодаря вам оставаться в эфире, мы продолжаем вещать. И как оказать нам эту поддержку, вы можете увидеть на нашем сайте, там будет в углу кнопка такая. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, то вы можете набрать в любом поисковике «Сергей Худиев, Радио Теос», «Сергей Худиев, Радио Теос». И первая же ссылка, которую вам выдаст поисковик, она будет вести на мою страничку на Радио Теос, и там будет видно, как оказать поддержку. Но перейдем к вопросам, которые люди уже прислали. Александр спрашивает, давайте вместе логически порассуждаем. Некая сверхсущность, которая по вашей вере еще и любовь, желая поделиться радостью бытия и вечной жизни с нами, зачем-то посредством естественных процессов создают мироздание, где хищники на куски раздирают других животных, а на Земле царит ад из падающих комет ледниковых периодов. Потом еще появляемся мы, предаем эту сверхсущность, именуемую Богом. Причем Бог об этом знал заранее. Мне кажется, что младоземельные креационисты – это самые последовательные христиане. Они просто не принимают немощного Бога-программиста, который может творить только естественными процессами. Зачем тогда вообще нужен? Где Бог? Ну, относительно младоземельного креационизма, если человек верит во Христа, он младоземельный креационист, то и на здоровье я не собираюсь как-то непременно его разубеждать, потому что ни его духовной жизни, ни его вечному спасению такой взгляд не вредит. Другое дело, что я не считаю, что его можно считать обязательным для христианина. Значительная часть образованных христиан его не придерживается. И я не берусь защищать ту точку зрения, что Земле несколько тысяч лет, а тигр, он был первоначально до грехопадения травоядным. Вот травоядный тигр, мне кажется, особенно странной идеей. Я не знаю, как бы я мог ее защищать, если бы мне так пришлось. Но я просто считаю, что это, ну, вот одна из опций. Человек может быть модоземельным креационистом, если он христианин, а может не быть. Вот. Что касается последовательности. Ну, смотрите, любовь Бога и всемогущество Бога проявляется в том, что Бог наделяет свое творение некоторым отличным от него бытием. То есть Бог создает мироздание не как картину. Вот художник нарисовал картину, картина мертвая, она не шевелится. Вот на картине что-то нарисовано, но она мертвая, она не развивается, она не шевелится, она остается такой, как ее нарисовали. У нее нет никакой самостоятельной жизни. Бог создает мироздание и наделяет его каким-то уровнем свободы, каким-то уровнем, ну, не самостоятельности, а не может существовать без Бога, но каким-то уровнем автономии он отпускает мироздание на волю. Вы знаете, я как-то слушал книжку «Пособие по переговорам». Мне это любопытно было, у меня нет случая вести переговоры, но мне просто психологически было это любопытно. И там специалист по переговорам, он советует, что если у вас есть огромное преимущество, если вы там, не знаю, Билл Гейтс, и вы ведете переговоры с, не знаю, с уборщиком, которого вы хотите нанять к себе в Microsoft, то есть вы находитесь в позиции абсолютно сверху, то вы должны эту позицию оставить, с нее сойти и разговаривать с другим человеком, с которым вы ведете переговоры на равных. То есть вы должны предоставить ему больше свободы, больше самостоятельности в принятии решений, потому что, ну, вы не должны давить. Вот Бог не давит своим всемогуществом, он предоставляет тварному миру высокую степень свободы. И эта высокая степень свободы означает, что не все, что происходит в мироздании, оно непосредственно продиктовано Богом. Поэтому, а почему Бог создал Вселенную, где мы можем творить то, что не соответствует Его воле? Потому что Бог очень смиренный, Бог очень деликатный. Бог дает каждому дереву расти так, как оно растет. Вот творение его можно сравнить с садом, например. Садовник, он не заставляет дерево расти так, а не иначе. Он дает ему расти, как оно растет. Поэтому любовь Божия проявляется в том, что Бог наделяет творение и даже еще дочеловеческое творение определенной степенью свободы. Как в книге «Бытия» сказано, да произрастит вода, там, да произрастит земля, да произведет вода. То есть Бог наделяет творение некой порождающей силой. Потому что Божие всемогущество проявляется в том, что Бог дарит, Бог наделяет творение бытием, Бог наделяет творение определенной степенью свободы. Эта свобода достигает наивысшей степени в ангелах и в людях, и часть ангелов, и люди пали при этом. Люди, значит, воспользовались этой свободой во зло. Поэтому зачем Бог творит, зачем он говорит, да произведет земля, когда он может вообще земле не давать такой команды, он может сам все непосредственно произвести. Потому что Бог хочет наделить творение вот этой свободой и способностью к творчеству. Ну вот смотрите, вот там есть очень красивый храм, в который я хожу, там Покрова Пресвятой Богородицы Ясенева. И мог бы Бог этот храм воздвигнуть сверхъестественным путем? Я думаю, даже гораздо лучше. Но Бог предоставляет людям, благочестивым людям, там, собрать деньги, привлечь художников, которые создают мозаики. Вот эти люди, они сидят, создают мозаики, чтобы прославить Бога. Бог мог бы без них обойтись сколько угодно, но Бог дает своему творению возможность активно участвовать. Бог создает не мертвую бездушную картину. Бог создает сад, который растет, и в который входит свобода, в который входит свободный выбор. Поэтому вот если бы Бог был там больше соответствовал моим представлениям, он бы сделал сразу все готовым, и у него бы все было, значит, хорошо, хорошо под контролем, и не было бы никаких комет бы не падало, и никаких ледниковых периодов. Но это представление о менее любящем Боге. Знаете, есть такое английское выражение control freak, то есть человек, который пытается все контролировать там, где это не нужно. Я даже слушал ролик про то, как люди пытаются избавиться от этой склонности к контролю, обращаясь к наследию китайских этих даосов. А даосы говорили, что не пытайся контролировать то, что ты не можешь контролировать, и то, что ты можешь контролировать, тоже особенно не пережимай. Ты только напортишь. И вот люди считают, что надо все контролировать, что нужно все, чтобы вот все было очень четко, и у них ничего не получается. Бог предоставляет свободу своему творению, которое растет как дерево, как цветок, в котором есть подлинная свобода. И, наверное, понимаете, она, свобода не всегда нравится, потому что иногда нам больше нравится стерильный офис и не нравится лес. Но Бог больше нравится лес. Бог создает мироздание, которое развивается по своей внутренней логике. Ну, вот как писатель, например, он создает роман, в романе есть внутренняя логика. Если бы, скажем, не знаю, Фродо и Сэм, эти хоббиты из «Властелина колец», они обладали познанием того, что весь наш мир создан великим писателем Джоном Толкином. В его разуме возникли мы сами и наши приключения. Они могли бы сказать: ну, знаешь, Толкин, ты что тут вообще накрутил? А почему ты не сделал, не обеспечил нас самолетом? Мы бы на самолете слетали бы и бросили бы это кольцо в Радру, не имели бы всех этих утомительных приключений. Но в этом случае не было бы романов. В этом случае не было бы самих хоббитов как персонажей, которые живут, развиваются, которые находятся в мире, который живет, развивается. Поэтому люди, которые хотят, чтобы Бог сделал все сразу и хорошо, и они хотят меньше любви, а не больше. Они хотят, чтобы Бог был контрол-фриком, и все, абсолютно все явления в природе отражали бы его непосредственную волю, его непосредственный контроль. И Священное Писание говорит, что Бог предоставляет творению определенную степень свободы. Там, да произрастет земля, там, да произведет вода. И это хорошо. Потому что Бог идет на то, что творение — это не мертвая картина, которая статичная, которая не меняется. Что творение — это сад, который растет, или лес, который растет. Так. Поэтому Бог и творит природными процессами. Он создает отличное от него творение. Так. Полезно ли самокопание с точки зрения христианства? Смотря что мы имеем в виду, потому что, ну, бывает нездоровое самокопание. Бывает, я знал человека, который очень переживал, если он съест лишнюю пельменину, а не впадет ли он в грех чревообъедения. А может, его Бог отвергнет вообще за это. Вот. Ну, его все хором уверяли, что да нет вообще-то это вот... Ты не должен из этого париться, знаете. Это вот, не отвергнет тебя Бог из-за лишней пельменины. Все причем. Но он страдал. Он просто таблетки пил. У него было какое-то тревожное расстройство. Но вот так бывает, что человек преувеличенно погружен абсолютно нездоровым образом в какие-то мелочи, из которых он не может выйти. Это бывает психологическая проблема. Бывает обратное, когда человек не рефлексирует. Вот рефлексировать, там, думать, а что меня к этому побуждает, почему я так поступаю? Это важно и полезно. А не делаю ли я греха? Как псалмопевец говорит: я опасался, чтобы не согрешить мне. То есть человек так задумывается, хорошее ли дело я вообще делаю? А может, мне стоит как-то притормозить, подумать, а что это я вообще такое делаю? Может, мне так не надо? А может, вообще Бог что-то другого от меня хочет? Так, еще и сообщение. Человек с псевдонимом Машах, Авраам, Ицхак, Яков, Моисей, Аарон, другие пророки проповедовали единого Бога. Тут приходят греки и язычники, говорят, еврейский Бог Троица. Мы должны верить в греческие сказки. Где вы там видели греков? Да я вас умоляю, они все евреи. Ну, Лука, там, про Луку можно предполагать, что он, возможно, грек. Но все остальные евреи, это точно. Иоанн – еврей, Павел – еврей, Матфей, Марк – точно евреи. Поэтому то, что греки пришли, да нет, это возникает не в греческой среде. Евангелие, оно написано было по-гречески, потому что койно был язык такой вот международного общения, как сейчас английский, но все авторы Нового Завета, они евреи, апостолы все евреи, воспитанные в еврейской среде. Идея, что они заимствовали что-либо там у язычников, она не разделяется современными исследователями, в том числе там нехристианами. Вот у Барт Эрмана есть книжка «А был ли Иисус?» Ну, Эрман, он неверующий человек. «А был ли Иисус?» Где он там пишет, что Иисус, во-первых, был, конечно, а во-вторых, он там разбирает предположение о том, что христиане что-то заимствовали из языческих представлений об умирающих, воскресающих богах, и находит это предположение совершенно неосновательным. Вы говорите, что христиане более свободны, чем материалисты. Однако вот что мы имеем на самом деле. Принимая сознание за автономную субстанцию, христиане, как философские идеалисты, обязаны принимать так называемый субстанциональный дуализм. А нет, вообще-то, не обязаны. Есть христиане, которые не принимают субстанционального дуализма. А есть христиане, которые не верят в бессмертную душу как таковую. Ну, вот адвентисты седьмого дня, они христиане. Они не верят, они верят в Троицу, в сотворение мира Богом, и, несомненно, атеисты и христиане, но они не верят в бессмертную душу в том плане, что придерживаются концепции так называемого сна души, что сознание существует только в человеке, в его теле, в мозге, пока он живой, он умер, и его сознания нету, но потом, в последний день, Бог его воскресит. То есть в промежутке между смертью и воскресением его просто нет. По-моему, еще какие-то общины придерживаются этой концепции сна души, но это атеистические общины, они в коем случае не являются атеистами. То есть, в принципе, вера в Бога не подразумевает с необходимостью субстанционального дуализма применительно к человеку. Другое дело, что я считаю, что Библия нам говорит о том, что существует бессмертная душа, которая покидает тело в момент смерти. Я считаю, что об этом есть в Священном Писании, это можно предъявить, где это написано. То есть я верю в существование бессмертной души прежде всего на основании Библии. Но вы можете верить в Бога и не принимать субстанционального дуализма. Некоторые христиане есть, которые не принимают. Они считают, что да, вот сознание есть только в теле, вот бессмертие, обещанное Библией, это воскресение мертвых. В промежутке между смертью и воскресением нас просто нету. Я считаю это представление ошибочным. Я считаю, что Библия говорит о том, что все-таки в промежутке между смертью и воскресением мы продолжаем существовать. Священное Писание об этом говорит. Ну, там притча о богаче и Лазаре, там, по снятии пятой печати, души мучеников, которые взывают к Богу. Это происходит в промежутке между их смертью и всеобщим воскресением. То есть человеческая душа продолжает существовать в этом промежутке. Но, в принципе, вот философски вы можете считать, что сознание – это продукт мозга, и верить при этом в Бога. Другое дело, что я считаю, у меня есть основания считать это представление ошибочным. Но, в принципе, вера в Бога не требует субстанционального дуализма. Владимир, Марка 2 глава в 13 стихе, Иисус учит народ у моря, это видят книжники и фарисеи. При этом они задают вопрос ученикам Иисуса в 17 стихе. Как может Иисус кушать с грешниками? Ведь если книжники и фарисеи слушали Иисуса, там есть что слушать, это ценус шам книжников и фарисеев. Тут Иисуса не обвиняют в том, что он кушает нечистое, а что с нечистыми кушает. Понятно, что Иисус есть врач, у врача неизбежные контакты с больными. А чего лечит Иисус? Греха. Он, как сказано, что он спасет людей своих от грехов их. То есть грех, он имеет несколько измерений, он имеет элемент вины, и он имеет элемент болезни. Вот представьте себе наркомана, который для того, чтобы добыть деньги на дозу, он совершает кражу, там, залезает в машину и что-нибудь там ворует. И он, у него двоякая проблема, что, с одной стороны, он виновен перед законом, он должен сесть в тюрьму, потому что он вор. А с другой стороны, он болен. Если мы его каким-то образом избавим просто от законного наказания, то мало поможет, он опять пойдет воровать, потому что он останется со своей химической зависимостью. И вот Священное Писание, оно содержит указания на эту сторону греха как болезни, и Христос назван, среди прочего, врачом. Он говорит о себе как о враче. До третьего века Иисуса изображали как семита с обычными пропорциями тела и лица, с короткой прической, без бороды. На туринской плащанице изображен европеоид с бородой, длинными волосами, с готически вытянутыми пропорциями тела и лица, характерными для средних веков. Все это говорит об искусственном происхождении туринской плащаницы. До третьего века я не уверен, что Иисуса изображали, но вы знаете, самые ранние изображения Иисуса в катакомбах, они носят не портретный характер. Что касается семит без бороды, иудеи все носили бороды. Вот для них бриться было необычно. Это, ну вот как, знаете, где-нибудь на средневековой Руси бритый человек, он сразу воспринимался как иноземец. Есть смешная история про то, как Ивану Грозному пришли католические какие-то посланцы, его обращают в католичество. Они там долго вели богословскую дискуссию. Потом Иван Васильевич посмотрел, значит, на кого-то из этих, значит, католических посланцев и говорит: «Говоришь-то ты складно, а вот борода-то у тебя стриженная». На чем, собственно, дискуссия закончилась, потому что, ну а что может вообще знать о Боге человек со стриженной бородой? Вот в иудейской среде человек, который брился, он выглядел как явный чужак. Поэтому иудеи носили бороды. Это факт. Назареи носили длинные волосы в знак своего обета. То есть человек на плащанице, он выглядит как иудей. Иудеи, кстати, евреи — это несомненные европеиды, южные. Вот, поэтому тут трудно... Но главная проблема с плащаницей, я еще раз скажу, что плащаница не является догматом веры. Есть христиане, которые не считают плащаницу подлинной, это им не мешает быть христианами. Но вот рассмотрев то, что мы о плащанице знаем, я считаю, что она подлинная. Что действительно вот ровно то полотно, в которое было завернуто тело Господа, когда его хранили. И чем больше я исследую этот вопрос, знаете, вот недавно посмотрел ряд очень интересных бесед, выступлений человека по имени Барри Шварц. И вот Шварц, он родился в семье ортодоксальных евреев, он прошел бар-мицву, такой, значит, в общем, религиозная еврейская семья. Он был фотограф. Его позвали в команду, в 79-м году его позвали в команду исследующую плащаницу. Ну, и он сказал: ну что, вот поеду там, продемонстрирую, что это рисунок, что это вот, обнаружу там мазки кисти, и все, ну, собственно. На этом моя работа закончится. И он приехал, 17 лет он участвовал в исследовании плащаницы, и он пришел к выводу, что она подлинная. Вот это лежит, я не знаю, есть ли это по-русски, по-английски это точно есть, он там по-английски выступает. Там очень интересно его послушать, он рассказывает про вот такие детали этой плащаницы, которые не оставили у него сомнений в том, что плащаница подлинная. Но в любом случае сторонники теории фальсификации, они должны представить хотя бы технологию, описание того, как это могло бы быть сделано. Если я не ошибаюсь, Сергей, вам объясняли, приводили примеры биологов и нейробиологов, которые выясняли, что у животных, особенно у высших, есть сознание и выбор. Животные жертвуют жизнью ради хозяев, представителей других видов. А вы в ответ можете лишь троллить, что, мол, поговорим с животным, посмотрим на его научную статью, тогда узнаем, почему оно заступило за хозяина. Вот это высокомерное отношение христиан к животным, представителям других религий, и толкает людей в атеизм. Вы знаете, если выяснится, что у животных есть свободная воля, подобная свободной воле людей, это как раз укрепит нашу аргументацию против материализма. Понимаете? Если выяснится, что у нас не только люди, но и животные обладают свободной волей, это будет еще один удар по крышке гроба материализма. Потому что свободная воля несовместима с материализмом. Если у нас еще и животные обладают свободной волей, тогда... Но это уже на людях материализм умер. А тут еще и животных добавили. Я не настаиваю на том, что у животных нет свободной воли. Я просто не вижу пока оснований это предполагать. Если мне докажут, что у животных есть свободная воля, это вот ровно никак не подорвет мою веру в то, что материализм ошибочен. Поэтому я пока не вижу оснований полагать, что у животных есть свободная воля. Я пока вижу несомненную и очевидную разницу между людьми и животными. В частности, которая проявляется в том, что ни одно самое умное животное не пишет научных статей. Но и это не троллинг, это факт такой. Но если мне продемонстрируют, что у животных есть свободная воля, что ж, замечательно. Это значит, что еще одно свидетельство того, что материализм не верен. Так, сейчас я смотрю. Вот у нас есть еще подошел ряд писем. Сергей, откуда взялся Бог? А Бог не взялся. Бог пребывает всегда. Бог не имел начала во времени. Вот все во Вселенной взялось. Сама Вселенная взялась. Было время, когда Вселенной не было. Бог пребывал всегда. Вот мы, когда мы рассматриваем все происходящее, мы рассматриваем причину Вселенной, мы обнаруживаем, что Вселенная, все во Вселенной и сама Вселенная обладает тем, что философы называют случайным или зависимым бытием. Вселенной могло бы и не быть, и какое-то время назад ее не было. И вот все, что начало существовать, имеет причину. И эта причина — Бог. Бог не начинал существовать, он пребывает всегда. Он не нуждается в причине своего существования. Как он создал людей? Мы можем обсуждать технические подробности. Факт тот, что создал. Из чего? Волшебство? Ну, что волшебство? Божие всемогущество. Почему, когда он выгнал Адама и Еву, он не создал других, не грешных? Почему он их сразу не простил, раз на себя прощающий? Ну, потому что Бог ценит свое творение. И Бог не обращается с людьми, как с запортыми заготовками, которые можно выбросить, взять другие. Бог спасает тех людей, которых он создал. А почему он сразу их не простил? Так проблема в том, что они не искали прощения. Мы читаем вот это повествование в книге «Бытия», там Адам валит на Еву, Ева валит на змея, и никто прощения, собственно, не просит. Поэтому в том-то и проблема, что в том-то и особенность греха, что человек не ищет прощения. Сергей, бесы реально существуют? Не мое сознание советует, как поступить, а бесы и ангелы. Бесы реально существуют. Вот я писал даже большую статью на «Азбуке веры». Реальны ли бесы? Вы можете просто набрать Сергей Худеев. Реальны ли бесы? Что касается не мое сознание, а бесы или ангелы, это может быть ваше сознание, это могут быть бесы или ангелы. То есть тут нет четкой грани. Это могут быть, понимаете, вот как... Апостол Иаков, он пишет, например, что человек обольщается, искушаясь собственной похотью. То есть какие-то его внутренние проблемы вылезают. А также в других местах Писания говорится о том, что дьявол может какие-то мысли внушать. То есть это может быть ваше сознание, это могут быть бесы. Это надо исследовать конкретные какие-то ситуации, конкретные события. Владимир, если в этом мире случайные вещи, может ли человек случайно выиграть миллион или случайно заболеть раком, или случайно выиграть миллион с болезнью рака? В каком смысле мы используем слово «случайный»? Находящийся вне Божьего промысла? Нет. Любые события находятся внутри Божьего промысла. Любые события Бог учитывает. Любые события включены в Его план. В этом отношении... Не может случиться ничего абсолютно, что не входило бы в Божий промысел. Как говорит псалмопевец, в твоей книге написаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. То есть, если человек, день, когда человек узнал о своем диагнозе, что у него рак, или день, когда человек узнал, что он выиграл огромные деньги. Все это есть в Божьем плане, в Божьем замысле. И все это попущено с определенной целью. Для того, чтобы помочь человеку достигнуть вечного спасения. Это, правда, зависит от того, как человек отреагирует на эти события. У него есть свободная воля. Но они все ему попущены с определенной целью. То есть не что-то такое, что произошло в ней помимо Божьего замысла о нем. Святой апостол Павел говорит, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. То есть когда человек отзывается на события, которые с ним происходят правильно, с любовью к Богу, думая, как я могу послужить Богу в этой ситуации, то ему это содействует ко благу. Где в Библии сказано, как проверить пророка, как вы определяете пророков? В Библии, в Ветхом Завете, пророк должен сделать предсказание, которое сбудется. То есть там несколько критериев. Первый критерий — это то, что он не должен уводить народ от почитания единого истинного Бога. Второй критерий — он должен сделать предсказание, которое сбудется. Как мы определяем пророков, но я не думаю, что есть такая острая нужда сейчас в этом, потому что пророков библейского масштаба у нас нет. То есть мы не видим людей, которые выходят и говорят: «Так говорит Господь». Если мы выходили, ну давайте предсказания делать. Есть притязание на пророчество, когда люди тут немножко отличаются от конфессиональной традиции. Там у пятидесятников люди лично видят пророчество, у православных обычно ссылаются на каких-нибудь старцев, но там это требует определенной сдержанности, вот все эти сообщения о том, что вот я видел, или там, а я пересказываю вам, что мне пересказывали, что какой-то старец видел. Тут нужна очень большая осторожность, потому что особенно в смутные времена, во времена конфликтов, люди ищут любых способов как-то себя подбодрить. Люди начинают просто выдумывать пророчество. Это очень плохо. Этого делать не надо. Но вот в древнем Израиле человек должен был сделать сбывшееся пророчество. Барри Шворц — это участник сообщества апологетов Туринской плащаницы, вовсе не независимый объективный исследователь, как вы утверждаете. А как он стал апологетом? Ну, смотрите, вот что превратило Барри Шворца из там, юноша, который вырос в ортодоксальной иудейской семье, который не имел никакого интереса в том, чтобы защищать подлинность плащаницы, а собирался просто поехать ее, значит, показать, что все это, значит, сделано в средние века, и уехать себе домой. Ну, конечно, понимаете, как про апостолов говорят, а что это вот апостолы, их мнение предвзято, они уже веруют. А как они уверовали? Как они дошли до этого? Как им вообще в голову пришло, что их распятый учитель на самом деле воскрес из мертвых, и он Бог и Спаситель мироздания? Поэтому, ну, конечно, сейчас он отстаивает подлинность плащаницы. Как он пришел к такому выводу? И он к нему долго приходил, это не значит, что он так импульсивный человек, что он там, бац, внезапно, он решил, что это так. Нет, он внимательно все исследовал и пришел к выводу, что плащаница подлинная. И это побудило его очень сильно переменить его взгляды. Бог создал Адама и Еву, иначе размножаться, потом дети между собой, то есть родные братья и сестры, как в них рождались здоровые дети». Понимаете, не здоровье, вот то, что у нас резко повышается уровень генетических проблем при близкородственных браках, это результат того, что в человеческом геноме накопилось много поломок, много хлама, много наследственных проблем, которых еще не было у Адама и Евы. Поэтому как бы мы ни понимали этот рассказ, там такой проблемы точно не возникало. Нашел в интернете слова апостола Павла: «Для мужа глава Христос, для жены глава муж, для Христа глава Бог». Христос вроде сам Бог. Как такое может быть, что для Бога глава Бог получается? Потому что Тут, понимаете, речь идет, ну, вот как апостол пишет, что для мужа глава, для жены глава муж. Но это не значит, что муж и жена, они обладают разными природами. Они оба люди, они оба сотворенные существа. Просто в Божьем замысле о семье, глава семьи – это муж. При том, что муж и жена, они обладают одинаковым человеческим достоинством. Вот в Троице отец посылает сына, но при этом отец и сын обладают одной божественной природой. Библия говорит о том, что Бог един по существу и троичен в лицах. Бог — это есть Отец, Сын и Святой Дух. Они вечно пребывают в нераздельном единстве. И вот для Христа глава Бог в том смысле, что Христос, придя на землю, Он исполняет волю Отца. Вот лица Троицы, они постоянно предают себя друг другу. Они пребывают в совершенной любви. В этом отношении глава Христу Бог. Ну, можно вспомнить другие слова апостола Павла. Он говорит: «По смиренномудрию почитайте один другого выше себя». То есть не по природе. По природе другие люди, они такие же, как я, и такие же сотворенные существа. Но по смиренномудрию я должен почитать их выше себя. Как и Христос себя ставит смиренным исполнителем воли Отца, не потому что он по природе ниже, а потому что он выбирает из смирения и любви, он выбирает путь служения. Как апостол пишет в послании к филиппийцам, он, будучи образом Божьим, не искал хищением быть равным Богу, или более точный перевод, он, будучи Богом, не вцеплялся в это равенство с Богом, но уничижил себя самого. То есть Сын Божий, будучи одной природы с Отцом, будучи предвечно пребывая в Троице, добровольно уничижает себя самого ради того, чтобы искупить человеческий род. В этом отношении то, что Христу глава Бог, относится к добровольной покорности и добровольному самоуничижению Сына Божия, который стал человеком, и как человек он проявляет абсолютную совершенную покорность Небесному Отцу. Сейчас у нас есть еще... В юности, как и многие, вы, наверное, увлекались захватывающими рассказами Джека Лондона, который писал о сильных, мужественных людях. Сам был сильный, мужественный человек. При этом он был не только атеистом, но и социал-дарвинистом. Я не совсем понимаю, почему вы атеистов лишаете смысла жизни, основы нравственности. Можете еще раз объяснить. Разве смысл жизни может быть в самой жизни, а нравственность – воспитание, как у того же Лондона? Вы на самом деле не можете поверить, что атеист может строиться, создавать для того, чтобы другие пользовались люди после его смерти? А разные вещи. Мы говорим, атеист может делать нечто доброе и хорошее. Но я не говорю там о социал-дарвинизме Джека Лондона, потому что ничего хорошего в социал-дарвинизме нету. Вот еще хорошо, что Джек Лондон у нас не дожил до национал-социализма, потому что он бы мог бы в это впасть очень, очень легко, по своим убеждениям. Но когда мы говорим о цели, о смысле, то, ну, смотрите, я вот приведу такой пример. Вот есть два человека. Есть выдающийся хирург Петя. Петя спасает человеческие жизни. Он проводит трудные многочасовые операции. Он после операции, которую он сделал, и вот он спас человеку жизнь, он ложится на пол операционной, потому что не может дойти там до кушетки. И он испытывает чувство осмысленности того, что он сделал, он испытывает чувство удовлетворения. А вот Коля, допустим, он у нас игрок в танчике. И он очень хороший игрок в танчике. Он в первых строчках мировой таблицы. И он испытывает огромное удовлетворение и чувство смысла из-за того, что он такой хороший игрок в танчике. Но мы с вами понимаем, что несмотря на то, что оба люди, оба одинаково испытывают чувство осмысленности, одинаковое чувство удовлетворения, мы понимаем, что хирург делает нечто гораздо более достойное и важное, что существует какой-то объективный смысл. Так вот, в мире без Бога объективного смысла не существует. в мире без Бога нет разницы, вы в танчики играете или вы людям жизни спасаете. И это объективная реальность, не зависящая от того, что себе думает атеист. Конечно, атеист может себе думать, что быть хирургом лучше, чем играть в танчики, но в его картине мира это не имеет ни малейшей опоры. Почему лучше? Кто решил, что лучше? Откуда в этой вселенной вообще взялись ценности? Ну, кстати, если говорить о ценностях того же Джека Лондона, то социал-дарвинизм, ну, он, естественно, потом переходит в национал-социализм, тут это было как бы естественный такой рост. Вот идеология национал-социализма, она выросла из всего этого, что приобрело влияние в начале 20 века, особенно сильное из всего этого социал-дарвинизма, из всех этих мужественных белокурых бестий, которые, да, там у Джека Лондона мелькают, у него тоже бестии, именно белокурые. Но у человека ценности. Но когда мы смотрим на эти ценности со стороны и думаем, да нет, вот что-то глубоко не то в этих всех белокурых бестиях, мы их оцениваем негативно. Человек может себе придумать смысл жизни, но будет ли это хороший смысл жизни? Как понимать это место в Писании? Мы сами никак не управляем своей судьбой. Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом. Мы сами управляем. Дело в том, что мы управляем своими решениями, мы несем за них ответственность. Но мы не можем знать, что из этого выйдет, что у нас получится. То есть я должен стараться служить Богу и делать все, что, насколько мне Бог дает мудрости, насколько мне Бог дает разумения, насколько мне Бог дает сил. Но результаты в руках Бога, и я не должен о них париться. Вот это, кстати, дает нам силу и мужество делать то, что нужно, совершенно не беспокоясь о том, насколько на мирском уровне у нас будет успех. Бог сделает так, как Бог использует наши усилия так, как ему будет нужно, и мы увидим в итоге, что наши действия отозвались как-то. Знаете, я смотрел в Ютубе рассказ женщины о своем околосмертном опыте, что она умерла, вышла из тела и столкнулась с тем, что люди переживают в околосмертном опыте, вот это просмотр всей жизни. И она видела, как ее поступки повлияли на других людей. И однажды она заплатила за какую-то старушку в универмаге. Что она была на тот момент мать-одиночка, у нее самой было очень туго с деньгами, но там какая-то старушка, бывает везде. У нас тоже такое бывает. Ей не хватило денег, она хотела уже отложить какие-то свои покупки, но она там за нее заплатила. 70 центов она заплатила. И потом ей показали, когда она умерла, что это маленькое добро, которое она сделала, оно потом принесло какие-то плоды, что вот сама эта женщина потом кому-то помогла. Потом этот добрый пример, он умножился, вот Бог его как-то умножил. И мы окажемся, мы увидим, какие плоды, что Бог сделал с нашими поступками. Наше дело делать то, что угодно Богу, а потом Бог из этого сделает то, что ему нужно. Владимир, вы говорите, что Бог один, Бог второй, растут на некой природе, которая имеет общую природу. Кто творец божественной природы? Божественная природа не имеет творца. Бог есть только один. Доктрина Троицы говорит о том, что Бог один по существу и троичен в лицах. Она не говорит о том, что богов несколько, ни в коем случае. Отец, Сын и Святой Дух всегда пребывают как Троица. Они не сотворены, они не возникали во времени. Они пребывают всегда. То есть мы ни в коем случае не считаем, что богов несколько. Так, сейчас еще у нас... я открою сообщение. Что такое Хуана Святого Духа? Это упорное противление истине. То есть Господь говорит это фарисеям, которые объявляют его чудеса делом бесовским. Фарисеи знают, что то, что он творит, это то, что творит Мессия. Его чудеса его характеризуют как Мессию, но они хотят этого признать. И вот они отвергают хорошо известную им истину. Они отвергают свидетельство Священного Писания. Они отвергают то, что они видят своими глазами. Именно это исковано Святого Духа. Вы говорите, картины не сводятся к краске, книги не сводятся к буквам, к чему они еще сводятся? Ну, то, что у картины и у книги есть смысл, который нельзя свести к буквам и к краскам. Этот смысл может быть передан совершенно иначе. Мы сейчас знаем, что может быть куча разных носителей, при помощи которых может быть передано содержание этой книги. Мы не поняли, катаклизмы, смена климата, смерть в животном мире, хищничество, можно объяснить грехопадением ангелов или нет? А то вы запутались в прошлую передачу. Можно, многие объясняют грехопадением ангелов. Но этот вопрос Священное Писание оставляет для нас непроясненным. Мы можем предполагать, что это следствие грехопадения ангелов, но мы не знаем этого точно. Так, сейчас еще смотрю. Почему христианские пророки, любые святые, не имеют и доли признания у действующими? Ну, просто другая совершенно традиция. Они вот не считают, не признают Иисуса Мессии, что самое, собственно, принципиальное. Все остальное из этого следует. Так, ну вот человек выражает сомнение, что Евхаристия совершается, если там иерархи церкви большие грешники. Нет, Евхаристия совершается независимо от того, насколько добрые и благочестивые люди иерархи, и даже независимо от того, насколько благочестивый человек священник, который совершает. Это вопрос веры конкретного человека, конкретного прихожанина, который приходит и с верой, благоговением и страхом Божиим причащается святых Христовых тайн, он соединяется со Христом. Христос не лишит этого человека себя из-за грехов священников или иерархов, или чьих бы то ни было еще грехов. Отношения с Богом – это ваша ответственность, и никто не может вас отношений с Богом лишить. Это вот другие люди не могут лишить вас благодати, только вы сами. Поэтому тут можно абсолютно не беспокоиться о чужих грехах. Но я вижу, время наше уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно, но, увы, я должен уже с вами прощаться. До свидания, всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.